«Что это?» — недоуменно спросил он, наконец, вникнув в мой вопрос. Я вздохнула и объяснила. «Я думаю, ее кто-то из хоббитов мог украсть», — необдуманно брякнула я.
«Хоббиты, не воры!» — обиженно заорал он.
Я отступила к двери. Вроде не весна, у него обострение.
«Ничего я не видел! Уходи!»
Тут я заметила позади него на полу лист ватмана, перья и тушь. На нем уже было что-то написано детским почерком, от руки и явно по-эльфийски. «А что это ты делаешь? У вас тут праздник, что ли, намечается? А санитары знают?» «Напомню, что официально хоббиты проходят у нас на базе реабилитацию, лечатся от мордорского синдрома, поэтому у них был определенный режим».
«Уходи! Не хочу ничего говорить, ты плохая! Хоббиты хорошие!»
Я предпочла не испытывать его терпения. Еще испорчу все лечение бедолаги. И, подняв руки, вышла. На душе было как-то гадко. Поэтому вместо того, чтобы пойти домой, я поперлась искать Алекса, чтобы хоть ему выплакаться. А бар для этого самое подходящее место, если муж еще там. И, кстати, мы с ним давно никуда вдвоем не выбирались. У меня даже настроение улучшилось от этих мыслей и предвкушения холодного темного пива. Надеюсь, у них есть бельгийское. Помню, в прошлый раз мне довелось попробовать «Мордсюбит» в Брюсселе. Это было нечто. Все-таки я очень рассеянная, потому что совсем упустила самый важный момент. Где именно нахожусь? Здесь и по улицам ходить опасно. Не то что по барам, тем более, что он подпольный. Шеф три раза искал его с облавой, два раза не смог найти, а на третий вернулся счастливый, пьяный, и сказал, что опять не нашел. Странно как-то. И чем вообще хоббиты поить могут? Да чем угодно. Какого угодно химического состава и убойного процента спирта, даже в лимонаде. Поэтому лучше бы держаться подальше от этого сивого пони, как, по словам Алекса, он называется. Но, проблуждав с этими мыслями не менее получаса, петляя по улицам и расспрашивая всех подряд, я все-таки, наконец, вышла к большой армейской палатке. Все встреченные хоббиты старательно указывали мне в обратном направлении, но именно сюда вела самая утоптанная тропинка на свежем газоне. Тайный бар в палатке? Фи, это все-таки хоббиты, а не пьяные геологи. Палаточные городки как-то не очень вяжутся с их традициями. Вот если бы это была нора, тогда... Я тоскливо огляделась по сторонам и хотела уже повернуть назад, как вдруг услышала звон кружек. Неужели все-таки там? Я резко обернулась к палатке. Оттуда явно доносился звон посуды и слышалась неразборчивая пьяная болтовня. Попались, голубчики. Я обошла палатку. Вход оказался с противоположной стороны. Откинула брезент и, пригнувшись, шагнула внутрь. Ого-го! Внутри стоял дым коромыслом. Хоть топор вешай. Запах дешевого алкоголя копытом бил в нос, а от дьявольского перегара буквально было не продохнуть. «Так вот ты какой таинственный сивый пони!» Мой милый Алекс сидел у барной стойки и пил мутное пиво из грязной литровой кружки. Я протолкалась к нему и запрыгнула на кривоногий деревянный табурет рядом. Сидевшего на нем гнома предварительно пришлось стянуть за бороду. «Так вот где ты напиваешься без меня, «Бармен, мне кружку темного». «Как ты нашла это место?» У моего мужа был ошарашенный вид. «Ты забываешь, что я тоже агент?»
«Здесь женщинам не рады», — предупредил мрачный бармен из гномов. «Вам бы лучше уйти, мэм».
Я без предисловий расколотила полупустую кружку Алекса об его голову. Стандартное приветствие по старогномье. Все замерли. Для незнакомых с обычаями гномов я должна была в тот же миг получить кувалдой по башке и умереть на месте. Однако старый бармен ухмыльнулся в бороду, отряхнул колпачок и, подмигнув от всей души, налил мне кружку темного пива.
«Ты за мной шпионила».
«Нет», — смутилась я, чувствуя, что мой любимый все еще на что-то обижен. «А ты что, прячешься от меня?» «Просто не хотела идти домой одна, Да и Федор мне испортил настроение. Нет, ничего такого, просто он говорил странные вещи, что хоббиты не воры и еще какую-то подобную ерунду.
То, что он защищал своих, по-твоему, странно, а мне кажется, что вполне нормально.
Ты что, на его стороне? Я думала, ты меня поддержишь. Надулась я, быстро допивая кружку.
Дайте еще.
По-моему, тебе хватит. Да брось, я только пришла. Не надо меня ограничивать, я 100 лет не отдыхала. Кстати, ты порасспрашивал здесь насчет когтеточки?
Не успел, буркнул командор, отодвигая пустую посуду и кивая бармену, чтобы налил еще.
Похоже, мой муж объявил мне тихий бойкот. Ну ладно, не буду на него давить. Решил похандрить, пусть. Но если так, то и сколько мне пить решать не ему. Я сдула пену у новой кружки с пивом.
Так бар держат гномы?
А почему не у себя?
Потому что все нелегальное проще держать здесь, у хоббитов. Они по-быстрому сворачивают палатку, когда разносится весть об облаве, а предупреждают тут каждый встречный.
Алекс слегка оживился. Вчера патруль биороботов все-таки застукал их за сбором палатки. Но они сказали, что это курсы гражданской обороны. Наивные биороботы поверили. Каждый день гномы выбирают новое место. Но где сегодня будет стоять палатка, найти нетрудно. Хоббиты всегда покажут дорогу своим.
«Эй, еще кружечку!» — услышала я знакомый голос и, обернувшись, нашла взглядом агента 013.
Он лежал в луже пива и выливал остатки из кружки себе на голову. Так вот откуда у него такая густая, хоть и свалявшаяся шерсть в последнее время. Надо тоже попробовать ополаскивать волосы пивом. Тьфу! За этими мыслями я упустила главное. Агент 013 валяется, как немусульманская свинья, в самом непотребном виде.
Ты знал, что он здесь?
Нет, впервые вижу, — соврал командор, даже не оборачиваясь на кота.
Да что же это здесь творится? Бедлам какой-то устроили. Кажется, пиво на меня не действовало. Может, разбавленное? Потому что вместо благодушия во мне поднималась волна здорового возмущения.
«И как часто он у вас бывает?» — гневно обернулась я к гному за барной стойкой.
«Это наш лучший клиент. Он у нас минимум 3 раза в неделю так гуляет и всегда в хлам». — честно сообщил гном, протирая кружки грязной тряпкой, провожая взглядом помощника, который понес пусику пиво.
— Вы в курсе, что котам вообще пить нельзя? Я соскользнула с табурета, намереваясь силой утащить профессора из этого гнезда порока.
— Эй, дамочка, если вы пришли тут поучать, — влез вернувшийся помощник бармена. Я молча ударила его кружкой по голове, только потом поняв, что это не гном, а хоббит. Недорослик рухнул там, где стоял, сведя глаза к переносице. В баре повисла нехорошая тишина.
«Бей, феминистку!» —
раздался дружный хоббиточий вопль. Яростная толпа смела меня вместе с табуретом. Рычащий Алекс набросился на них с кулаками, раскидывая хоббитов, как котят, и протягивая мне руку помощи. Так что через минуту мы уже дрались спиной к спине. Гномы кротко вздохнули, поплевали на руки и включились в общую потасовку. Даже если они здесь хозяева, ни один уважающий себя гном ни за что не удержится от драки. А зная наших гномов, неудивительно, что в воздухе замелькали молотки, кирки, ледорубы, кувалды, мотыги и всякий другой горно-строительный инструмент. Как говорится, все смешалось в доме Облонских. Но на самом деле, если бы Лев Толстой хоть раз позволил гномам и хоббитам подраться в доме тех самых Облонских, я думаю, что само здание возводили бы заново, а сам великий писатель в поте лица писал бы впредь только эпические фэнтези и крутые боевики. В пылу боя я умудрилась наступить на хвост безмятежно спящего в луже пусика. «Извини, меня толкнули», — попыталась оправдаться я, но поздно.
«Шухер! Облава! Менты!
— истерически выкрикнул кот, в диком прыжке взлетая на барную стойку.
«Линяй, братва, я их задержу!»
Минутой позже в палатке не осталось никого, кроме меня, Алекса, и в дрезину пьяного агента 013, размахивающего острым горлышком от разбитой бутылки.